Глава 4. Эпиграф. На Луцком и Львовском направлениях день 27 июня прошел в упорных и напряженных боях. От Советского информбюро. В столовой царила мрачная, гнетущая обстановка. Некоторые столы пустовали, и официантки с опечаленными лицами сновали между ними, боясь встречаться взглядами с вернувшимися из полета летчиками, евшими молча, без всякого аппетита. Перед Меньшиновым стояли тарелки с мясом и свежими овощами, стакан со сметаной, а он лишь отхлебывал маленькими глотками чай, в горло ничего не лезло, хотя со вчерашнего обеда у него во рту крошки не было. Внутри все закаменело, захолонуло. И чаем не отогреть от сознания таких потерь. 6 экипажей из 17, треть лучших экипажей, в первом боевом вылете. Рядом с ним опустился начальник штаба. «Вы ешьте, товарищ командир, а я буду докладывать», — сказал он и развернул папку. «Есть вопросы срочные. Нашему полку приказано нанести удар по танковой колонне в районе Тамашув, Сокаль, 24 экипажами. Вылет в 14:00. Бомбометание в 18:00. Посадка последних экипажей в сумерках. А завтра снова на Бухарест, Констанцу, Сулину». Подошла официантка. «Может, съедите что-нибудь, товарищ майор?» — спросила она у начальника штаба. «Нет, а вот чайку выпью с удовольствием». «Кто летит?» — Меньшинов отрезал кусочек мяса и положил в рот. «Все же надо подкрепиться. Кто знает, когда теперь удастся попасть в столовую?» «Вторая эскадрилья. Подвесили 30 тонн бомб. Маршрут очень уж дальний. Всюду, говорят, рыщут фашистские истребители. Положение на фронте серьезное. Немцы вышли к Минску, Львову, Вильно, бомбили Киев, Одессу, Смоленск». Официантка принесла чай. Начальник штаба отхлебнул несколько глотков, глубоко вздохнул и с грустью продолжал. «В нашем районе фрицы, похоже, диверсантов выбросили. Во многих местах телефонная связь нарушена. Усилили охрану? Само собой, часовых и днем не снимаем». Меньшинов отхлебнул несколько глотков уже остывшего чаю и поднялся. Летный состав, вернувшийся с боевого задания, был отпущен по домам до 17 часов, а ему надо было ехать в штаб, готовить донесения в дивизию и утрясать предстоящие задачи. Он чувствовал себя прескверно и от усталости, и от нервного напряжения. В штабе Меньшинова поджидал оперуполномоченный капитан Петровский с лицом суровым, официально предупредительным. Холодно протянул майору руку и, не поинтересовавшись боевым вылетом, пошел следом в кабинет. «Что-нибудь удалось выяснить?» — спросил Меньшинов. «Ты о диверсантах?» Петровский выдвинул из-под стола стул, сел. «Пока ничего», — помолчал. «Дела очень плохи, Федор Иванович. Диверсанты — цветочки, а ягодки...» Капитан щелкнул костяшками пальцев по столу. «Вам известно, что ночью перед боевым вылетом кто-то отлучался с аэродрома?» «Отлучался? Куда?» «А вот это еще надо выяснить. Ты никого не отпускал?» «Разумеется», — Меньшинов соображал. «Кто же осмелился нарушить его строгий запрет?» Вспомнился разговор Туманова с Гордецким. «Почему они не спали и куда шли?» «Не они ли? Я слышал голоса летчиков Гордецкого и Туманова. По-моему, только они не спали», — высказал предположение Меньшинов. «А направлялись они к землянке?» «Если бы», — вздохнул Петровский, — «они отлучались в городок». «Зачем?» Меньшинов спохватился, увидев саркастически насмешливый взгляд Петровского, и пояснил свое недоумение. «Дисциплинированные, хорошие летчики». «Дисциплинированные, хорошие», — повторил с грустью в голосе Петровский. «Очень уж ты доверчив, Федор Иванович. А знаешь, с кем они встречались?» Слыхал от летчиков и видел ее сегодня. Кто она?» Меньшинов пожал плечами. «Похоже, из сельских, руки крупные, работящие. Вот видишь, как обманчива внешность. Она из интеллигентной семьи. Дочь бывшего директора Краснодарского универмага Пименова. Слыхала о судебном процессе по делу спекуляции?» «Нет, я ведь недавно здесь, на юге. А при чем тут Туманов и Гордецкий?» «Я тоже интересуюсь, при чем? При чем их уход, при чем знакомство с этой девицей, дочерью осужденного?» «И еще есть одно при чем?» Он выбил костяшками пальцев дробь на столе. «Не для распространения. В первый день войны, когда полк получил боевую задачу, она тут же была передана по радио, со всеми подробностями, с маршрутом полета, количеством экипажей, эшелонами, временем удара по цели. Вот почему откладывался ваш боевой вылет. Этим утром, как только начала взлетать твоя группа, снова был засечен радиопередатчик. Тем же шифром сообщались коррективы налета». «Не подозреваешь же ты Туманова и Гордецкого в шпионаже?» «А почему бы и нет? Ты уверен в них?» «Абсолютно. Если бы ты видел, как они сражались с мессершмиттами. А что им оставалось делать? Они себя защищали». «Ерунду ты говоришь. У них, как это у вас называется, алиби. Да, алиби есть. Они никак не могли передавать радиограмму, даже если бы владели азбукой Морзе. Радиостанция у радиста». «А им самим и незачем было передавать», — спокойно возразил Петровский. «Достаточно было сообщить данные о вылете своим сообщникам». «Сообщникам? Это той симпатичной девчушке?» Меньшинова поражала наивность капитана. «Напрасно ты улыбаешься», — насупился Петровский. «Туманов и Гордецкий нарушили приказ, и не тебе объяснять, чем это пахнет по законам военного времени». «Они тоже это прекрасно понимали. Так во имя чего же шли на такой риск? Во имя любви? А не кажется тебе странным, что девушка одна, а их двое, и что соперники очень уж дружны?» «Такие примеры известны, даже в литературе». «Вот именно, в литературе и кино», — перебил Петровский. «А в жизни бывает совсем иначе. В общем, мы зря дискутируем. Летчики нарушили твой приказ, и ты обязан их наказать, отстранить временно от полетов, а потом посмотрим». «Ну, это ты зря», — Меньшинова удивляла категоричность и настойчивость оперуполномоченного, которого он считал рассудительным и умным человеком, к тому же, если не другом, то приятелем, во всяком случае. Теперь же Петровский вел себя сугубо официально и непреклонно, не желал принимать во внимание никакие аргументы, не считался с его мнением ни как друга, ни как командира полка. «Я ручаюсь за них». «Не надо ручаться, Федор Иванович». Петровский поднялся. «Что ты знаешь о своих подчиненных? Хотя бы о Туманове. Что он не имеет родителей? Окончил 10 классов с отличием. А кто его воспитывал? У кого он, будучи беспризорником, набрался таких благородных манер, дисциплинированности, исполнительности?» Петровский колючим ледяным взглядом пронзил Меньшова. «Вот то-то. В общем, я уже доложил свои соображения по инстанции и получил добро». «В таком случае я вынужден тоже доложить свои соображения моему командованию», — ответил Меньшинов и полез в стол за бумагами, давая понять, что разговор окончен. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.